что не хотите быть секретаршей. Вы хотели стать моей помощницей. Она улыбнулась. Я тогда не знала, что к чему, но теперь-то вы знаете. Она посмотрела на него. Я не понимаю. Все очень просто, Кэтрин, спокойно продолжал он. За последние 3 месяца вы действительно превратились в мою помощницу. И теперь я хочу оформить это официально. Она глядела на него, не веря своим ушам. «Вы уверены, что хотите?» «Раньше я не давал вам этой должности и прибавки к жалованию, чтобы не напугать вас. Но сейчас вы сами видите, что это вам по плечу». «Уж и не знаю, что сказать», — пробормотала Кэтрин. «Вы не пожалеете об этом, господин Фрезер?»
«Я уже жалею, потому что мои помощники обычно зовут меня Биллом».
«Билл». Поздно вечером, когда Кэтрин уже лежала в постели, она вспомнила, как он посмотрел на нее и что она при этом почувствовала, после чего долго не могла уснуть. Кэтрин неоднократно писала отцу и спрашивала его, когда же он навестит ее в Вашингтоне. Ей очень хотелось показать ему город и познакомить его со своими друзьями, а также с Биллом Фрейзером. Но последние 2 письма она не получила от отца ответа. Забеспокоившись, Кэтрин позвонила в Омаху. К телефону подошел дядя.
«Кэти, я как раз собирался звонить тебе».
У Кэтрин замерло сердце. «Как там отец?» Последовала долгая пауза.
«С ним случился удар. Я хотел сообщить тебе раньше, но отец попросил меня подождать, пока ему станет лучше».
Кэтрин изо всех сил сжала трубку. «Ему лучше?»
«Боюсь, что нет, Кэти», — ответил дядя. «Его разбил паралич».
«Я немедленно вылетаю», — заявила Кэтрин. Она пошла к Биллу Фрезеру и рассказала ему о своем несчастье.
«Мне очень жаль», — посочувствовал он ей. «Чем я могу помочь?»
«Не знаю. Я хочу немедленно поехать к нему, Билл».
«Конечно».
Он снял трубку и сделал несколько звонков. Его шофер отвез Кэтрин домой, где она наскоро побросала в чемодан кое-что из одежды, а затем доставил в аэропорт. Билет ей был уже заказан. Когда самолет приземлился в Омахе, в аэропорту Кэтрин встречали тетя и дядя. Едва взглянув на их лица, она поняла, что отца уже нет в живых. Молча все трое отправились в морг. Там Кэтрин охватило чувство невосполнимой утраты и бесконечного одиночества. Что-то умерло в ней и больше никогда не возродится. Ее провели в небольшую часовню. Отец лежал в простом гробу в своем лучшем костюме. Время сморщило и уменьшило его тело. Казалось, что трудности жизни постепенно сводили его на нет. Дядя отдал Кэтрин личные вещи отца, все, что он скопил и берег до конца своих дней, $50 наличными, несколько старых фотографий, подписанные счета, наручные часы, потемневший от времени серебряный перочинный нож и пачку адресованных отцу писем, страницы которых обтрепались по краям от постоянного чтения. Такое наследство представлялось необыкновенно жалким для любого человека. Но ведь это все, что осталось у ее отца, и сердце Кэтрин разрывалось от горя. Какие грандиозные мечты он вынашивал, и как ничтожны оказались успехи. Она вспомнила, каким веселым и жизнерадостным казался ей отец в ее раннем детстве. В какой праздник превращалось его очередное возвращение из командировки, когда он появлялся дома с набитыми деньгами карманами и дорогими подарками в руках. Кэтрин подумала о его бесконечных изобретениях, которые никогда не воплощались в жизнь. Воспоминания, конечно, не богатые, но других у нее не было. Кэтрин вдруг захотелось так много сказать отцу, столько сделать для него, но теперь у нее уже никогда не будет такой возможности. Отца похоронили на небольшом кладбище недалеко от церкви. Сначала Кэтрин собиралась остаться на ночь у тети и дяди, а на следующий день поездом вернуться в Вашингтон. Однако она вдруг почувствовала, что не вынесет здесь и минуты. Позвонила в аэропорт и заказала билет на ближайший рейс. В столичном аэропорту ее встретил Билл Фрезер. Для него это был совершенно естественный жест. Если она нуждается в нем, он позаботится о ней и сделает для нее все возможное. Он отвез ее в старую провинциальную гостиницу в Виргинии, где они пообедали, и она рассказала ему об отце. Передавая какой-то смешной эпизод из его жизни, Кэтрин вдруг расплакалась. Но присутствие Фрезера почему-то не смущало ее, и она не стеснялась своих слез. Он предложил ей несколько дней не выходить на работу, но Кэтрин хотелось чем-то заняться, чтобы не думать о смерти отца. Она уже привыкла 2 или 3 раза в неделю обедать вместе с Фрезером, и никогда он не был ей так близок, как теперь. Это случилось само собой. Они работали в конторе поздно вечером. Кэтрин проверяла какие-то бумаги. Она вдруг почувствовала, что у нее за спиной стоит Билл Фрезер. Он коснулся пальцем ее шеи медленно и ласково. «Кэтрин». Она обернулась и посмотрела на него. Через секунду Кэтрин упала в его объятия. Казалось, что они целуются в 1001 раз. Прошлое и будущее слились для нее воедино, и верилось, что они не расставались целую вечность. «Все так просто», — подумала Кэтрин. «И всегда было так просто, только она не знала об этом». «Надень пальто, дорогая», — обратился к ней Билл Фрезер. «Мы едем домой». В машине, которая везла их в Джорджтаун, они сидели, тесно прижавшись друг к другу. Фрезер мягко обнимал ее за плечи, словно защищая от кого-то. Никогда она не знала такого счастья. Теперь Кэтрин была уверена, что влюблена в него, и не имеет значения, любит он ее или нет. Фрезер нежно заботится о ней, и ее это устраивает. Подумать только, когда-то ее устраивал Рон Питерсон. Вспомнив о нем, она содрогнулась. «Что-нибудь не так?» — спросил Фрезер. Кэтрин пришла на память комната в мотеле с грязным треснувшим зеркалом. Она взглянула в лицо умному и сильному человеку, обнимавшему ее. «Нет. Сейчас у меня все хорошо», — ответила она ему с благодарностью в голосе. Кэтрин сделала глотательное движение. «Я должна тебе кое-что сказать. Я девственница». Фрезер улыбнулся и с удивлением покачал головой. «Невероятно!» — воскликнул он. «И как эта судьба свела меня с единственной девственницей в Вашингтоне?» «Я пыталась исправить это», — серьезно ответила Кэтрин. «Но у меня ничего не вышло».
«Я очень рад, что не вышло», — заметил Фрезер.
«Ты хочешь сказать, что не возражаешь против моей девственности?» Он снова улыбнулся ей дразнящей улыбкой, и его лицо просветлело.
«Знаешь, в чем твоя проблема?» — спросил он.
«Конечно».
«Ты слишком много об этом беспокоишься».
«Конечно».
«Нужно просто расслабиться».
Она слегка покачала головой. «Нет, милый. Нужно влюбиться». Через полчаса машина подъехала к дому. Фрезер провел Кэтрин в библиотеку. «Хочешь выпить?» Она взглянула на него. «Пойдем наверх». Он обнял ее и крепко поцеловал. Она вцепилась в него изо всех сил, стараясь притянуть к себе. «Если сегодня ночью ничего не получится, я убью себя».
«Пошли», — согласился он и взял Кэтрин за руку. Спальня Билла Фрейзера представляла собой просторную, по-мужски обставленную комнату. У стены стоял большой испанский комод на ножках. В дальнем конце спальни была ниша с камином, а перед ним небольшой столик для завтрака. У другой стены разместилась огромная двухспальная кровать. Слева от нее располагалась гардеробная, а за ней ванная.